Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами буквально где-то, уже прошло достаточно много времени, начали разговор о риторике и о истоках этого искусства говорили, о том, откуда оно пошло, кто был основоположником этого искусства говорить красиво. Ну, а сейчас, я думаю, что мы продолжим нашу тему, тоже начнем говорить о риторике, но только уже, наверное, на нашей, на российской базе.
О
русской риторике. Ну, конкретно какая-то будет у нас тема, можем еще конкретизировать ее, эту тему?
Там деление есть: духовное красноречие, политическое красноречие, воспитательное красноречие. То есть можно разделить.
Значит, сегодня все-таки мы конкретизируем тему, будем говорить о духовном красноречии.
Прежде чем говорить о духовном красноречии, которое, на мой взгляд, специфично именно для нашей страны. Оно возникло на нашей почве. Оно именно на нашей почве так благодатно возрастало, расцветало и дало плоды великолепные. Это такая, я бы сказала, специфическая русская черта. Но несколько слов хотелось бы сказать о том, как на русской почве вообще возникла риторика, как появилась риторика, потому что это важно. Это важно, чтобы понимать, что стало почвой для развития очень разных видов риторического искусства, которого в нашей стране много. У нас действительно яркие образцы. Есть и политическое, и воспитательно-назидательное, наверное, красноречие, это может быть и военное красноречие. Все это на нашей почве такие яркие, блестящие во многом образцы являет. Так русская риторика, она возникла, вообще формирование развития риторических представлений на русской почве происходило в тесной связи с теми культурными традициями, которые издревле были характерны для нашей страны. И Дмитрий Сергеевич Лихачев однажды очень точно заметил, что именно Россия обладает такой тесной связью с общекультурным европейским фондом. Он таким образом сказал: богослужебное, проповедническое, церковно-назидательное, а географическое, отчасти всемирно-историческое, отчасти повествовательная литература была единой для всего православного юга и востока Европы. У нас действительно такая тесная связь, как плетут кружева, очень сложный такой рисунок, так и наше красноречие, оно вбирало в себя лучшие образцы европейской мысли, добавляя туда национальный колорит свой, национальную специфику. И русский язык, он, конечно, один из самых совершеннейших языков, это не будет преувеличением, достаточно вспомнить идею, высказанную Тургеневым, который говорил: нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. И мы получили азбуку, получили Слово Божие на кирилло-мефодиевском языке. И этот язык, он был почти родной древнерусскому, но наполнен был совершенно особым нравственным евангельским каноном. И само слово, которое мы получили, оно получило совершенно особое содержание. После принятия христианства, после принятия крещения, русский народ получил как дар и богатейшую литературу. И наша риторика, она во многом формировалась, строилась на греческих образцах, классических образцах, причем не просто классических греческих образцах античности, а образцах уже Византии. Византии, которая на тот момент была ведущей культурной столицей, ведущим культурным центром и, конечно же, христианским центром. То есть греческие античные образцы лучшие и, конечно же, духовная составляющая – это Византия, очень важная составляющая, потому что, как точно было замечено, книги богословские, полученные от православных греков, от православной Греции, они произвели в русском сознании переворот и были восприняты как откровение и приобрели непререкаемый авторитет. И именно вот с этим связано то, что на нашей почве, на русской почве возник вот этот совершенно особый вид красноречия, с которого вот хотелось бы начать, потому что он отражает специфику нашего менталитета, нашего отношения к слову, того отношения, которое было у наших предков, потому что нам очень часто сейчас пытаются внушить, что для нас было типичным, я имею в виду для наших предков, было типичным пить водку, ходить грязным и ругаться матом. Вот, собственно. Это неправда, историческое заблуждение, что это всегда так было. Напротив, наши предки, они всем своим существом, всей своей жизнью, вот после принятия как раз христианства, стремились к высокому идеалу, и именно к духовному. И вот то, что духовное красноречие как особый вид возникло на нашей почве, это очень точно иллюстрирует, очень точно как раз отражает. Вот, на мой взгляд, именно так. И действительно, если мы возьмем другие страны, там, собственно, как такового понятия духовное красноречие нет. Как правило, речь идет вот о риторике, об образцах ораторского искусства, но вот о видах и о таком виде именно, как духовное, речи не идет.
Отсутствует, да?
Да. На Западе. Да. А этот эпитет духовное в сочетании со словом красноречие, он отражает именно содержательную сторону темы. И это, на мой взгляд, это очень важно.
Вот хотелось бы увидеть, услышать, значит, примеры вот такого духовного красноречия, духовной риторики.
Ну, сразу скажу, что вот то, что относится к духовно-нравственному, может быть, даже красноречию, да, духовному красноречию, это, конечно, образцы поразительные по своей глубине. Потому что они не просто просвещали. Да, вот мы на первой нашей встрече, посвященной риторике, говорили, что вот задача ораторов в античность была просвещать, побуждать и услаждать. Да, цель речи духовно-нравственной, да, которая является образцом духовного красноречия, не только просвещать, но и производить много добра, облагораживая нравственные чувства. И это опять-таки вот нашу специфику, что ли, национальную отражает, потому что, как точно заметил Александр Семенович Шишков, показание красноречия Священного Писания сопряжено неразрывно с показаниями богатства, изобилия и силы российского языка, а потому и скупные показания средств, какими, подражая сему красноречию, можем распространить, обогатить и усовершенствовать язык и словесность нашу. Священные Писания равно необходимы нам как для души нашей, так и для ума. Сколь полезны они для нравственности, столь же и для словесности. Ибо без чтения и упражнения в оных не познаем мы никогда высоты и силы нашего языка. То есть здесь вот такая очень важная взаимообратная связь. С одной стороны просвещение, с другой стороны облагораживание нашей души, устремление ее к чему-то высокому.
Нравственному, да. И духовному.
И вот начать мне хотелось бы с личности, имеющий чрезвычайно важное значение в истории нашего государства. Это святой благоверный Александр Невский, который просто был ангелом-хранителем нашего государства. И, в общем-то, несмотря на то, что он не был священнослужителем, да, он был человек, исполненный такого нравственного величия, хотя сейчас тоже всячески пытаются умалить его значение, говорят о том, что он якобы и с иноверцами вступал в какие-то соглашения, вел какую-то свою игру и был чуть ли не мелкопоместный князь. Что это за разговоры и кому они выгодны, мы не будем на этом заострять наше внимание. Я думаю, что слушатели и сами прекрасно понимают, кто обычно такими вещами занимается. Но личность его совершенно особая. И вот, несмотря на то, что, как я сказала, он не был священнослужителем, именно он, его речи являются собой образец вот такого духовно-нравственного красноречия. Первый пример, который хотелось бы привести. В 1251 году Иннокентий IV прислал к святому Александру Невскому двух кардиналов – Гальда и Гемонта. Папа уверял, будто отец Александра Невского, великий князь Ярослав, незадолго до кончины обещал Минориту Плана Карпини принять католичество, и только смерть помешала это сделать. И якобы Александр Невский должен исполнить волю отца и, соответственно, католичество принять. Папа убеждал Александра Невского пойти по стопам отца, представлял выгоды, которые получит князь от союза с Западом и подчинения папе, предлагал в помощь против монгольских нашествий своих лучших рыцарей, от которых святой Александр лишь недавно очищал русские земли. Александр Невский все внимательно выслушал, но что он мог ответить? То есть любой человек, патриот своей страны, православный человек, прекрасно понимает, что все это было беззаговорочно отвергнуто. И отвергнуто с такими словами. «Слышите, посланники папские, прелестники преокаянные, от Адама и до потопа, от потопа до разделения языка до начала Аврамля, от Аврамля до Августа Кесаря, а от начала Августа царя до Христова Рождества и до страсти и до воскресения его, от воскресения же да и до вознесения на небеса и до царства Константина Великого и до первого Вселенского собора святых отец, а от первого и до седьмого собора сия вся добре сведаем, учение сии целомурствуем, якоже проповедашися от святых апостол Христова Евангелия во всем мире. По сих же и предания святых отец седьми собор вселенских. И сия вся известно храним, а от вас учение не приемлем и словес ваших не слушаем».
Такая вот речь, да, так сказать,
да,
была произнесена.
Фрагмент его речи и ответ глубоко знаменательный. Несмотря на краткость, в нем выражается целое миросозерцание, указывающее как раз на то, что победоносный князь носил в душе ясно и отчетливо осознанный им светлый образ православия. И все, что он делал с глубокой верой в душе. Ну вот тоже еще один пример. Его вполне можно отнести к духовно-нравственному красноречию, хотя это не совсем красноречие вот в том понимании, к которому мы привыкли. Это моление князя перед битвой с Ливонским орденом.
Он обращался, князя, опять же,
да, Александра Невского. Он обращался к Господу с такими словами: «Боже хвальный, Боже праведный, Боже великий и крепкий, Боже предвечный, сотворивший небо и землю, назначивший пределы народам и повелевший жить каждому, не заходя в чужие земли. Суди, Господи, обижающих меня и возбрани борющимся со мною. Восприими оружие и щит и восстань на помощь мне». То есть без поддержки, что ли, без благословения Господа, Александр Невский своей миссии на земле он не представлял. И, в общем, ему выпала нелегкая судьба собирать русскую землю и, в общем, защищать нашу территорию.
Да еще и от татар, так сказать, надо было как-то отбиваться.
И тот же Ливонский орден после поражения на Ледовом побоище просил мира, мир был заключен на условиях, которые продиктовал Александр Невский. И все помнят знаменитую фразу, которую произнес Александр Невский. Эти слова стали пророческими: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». И наш меч, он никогда не был мечом завоевания. Он всегда был мечом
защиты.
И именно поэтому, то есть некоторые убеждены, что вот, ну, как-то нарушается вот евангельская заповедь, неправильно трактуется Священное Писание, что как это вот меч присутствует. Но это меч защиты и меч за веру. Меч, который достается именно тогда, когда поругана бывает вера. А это уже, ну, совершенно другое отношение к тому, что происходит. И вот, конечно, Александр Невский совершенно особое место занимает, если речь идет о духовно-нравственном красноречии, потому что его-то фигура, это, как я уже сказала, фигура, которая является собой вот такое охранение нашего государства. Не случайно мы почитаем его сейчас как защитника Руси и взываем к нему, обращаемся, вернее, с такими словами: «Драгоценная отрасль священного корня, блаженный Александр, тебя явил Христос русской земле, как некое божественное сокровище». Это вот действительно так. И в 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых, и его исторический подвиг, он должен был в памяти потомков. потому что не только защита, да, но и вот действительно осознание особой совершенно миссии, православной вот такой вот миссии, христианской такой миссии в его душе, в его сознании было.
Ну и это вот выразилось в таких вот образцах, да, так сказать, да, красноречия, образцах риторики, которые вы только что приводили для примера. Продолжим приводить образцы такого вот духовного красноречия, духовной риторики. Еще какие, так сказать, вот можно было бы о ком поговорить сегодня?
Ну, безусловно, если мы говорим о русском красноречии, о духовном красноречии, то нельзя не сказать о святителе Иокинтии Херсонском. Он был всесторонним ученым-богословом, и во многом он опередил свое время. Но если мы говорим о духовном красноречии, то нас прежде всего интересует, что его называли русским Златоустом. Он пленял сердца людей своими речами, он был самоотверженным пастырем, он готов был положить душу свою за паству свою. И сила его убеждения была совершенно необыкновенной, он вот умел влюбить в себя людей, которые его слушали. И надо сказать, что это было всегда, и в молодые годы, и в когда более он стал зрелый, старше, да, намного старше, он умел необыкновенно влиять своим словом на людей и в лекциях, и в проповедях, и в частных беседах.
Это какое время в нашей истории?
Ну, годы жизни святителя Иннокентия Херсонского, 1800 год, 1857. То есть не так долго, да, не так долго он прожил, но тем не менее сделал очень много. Его ораторский талант, он получил необыкновенную гибкость и необыкновенную силу. И когда он произносил свои тщательно продуманные проповеди в Киево-Софийском соборе и в Лавре, произносил всегда без конспектов, речь его была живой, захватывающей, то слушать его собирался почти весь город. И особенной силой красноречия и вдохновляющего чувства отличались его проповеди «На дни Страстной» и «Светлой Седмицы». Впоследствии они вышли отдельным сборником. Подмечено, что, читая эти превосходные сборники, не знаешь, чему больше удивляться. То ли силе и глубине воплощенного в них чувства, то ли ясности мысли, изяществу богословской концепции, то ли изумительной стройности самого построения и красоте слова. То есть вот совершенно такой поразительный дар, что ли, который был дан Иннокентию Херсонскому. Для проповеди, для выступлений Иннокентия Херсонского характерно удивительное сочетание слова разума, слова рассудка и слова логики. И потом он, поскольку он был богословом, он очень умело использовал Священное Писание для того, чтобы донести свою мысль до своих слушателей. Так, например, он, как я понимаю, раз часто использовал в своих речах, видимо, очень любил эти два сюжета Священного Писания, это посрамление фарисеев и проклятие смоковницы. И он вводил их, объясняя слушателям, не только влияя, да, на их умы, но и объясняя им Священное Писание, раскрывая им тот глубокий смысл, который заложен в каждой строчке, в каждом слове Священного Писания. И, видимо, поэтому его хотелось слушать, потому что он не просто говорил, он позволял проникнуть в тайны мироздания, что ли, можно и так сказать, помогал понять законы жизни, потому что, в общем-то, учебник жизни, можно сказать, один.
Да.
Все сформулировано, соблюдай хотя бы это, и жизнь твоя будет нормальный.
То есть наше Евангелие,
да,
наше,
да,
так сказать, вот он использовал Священное Писание, Священное Предание.
Он это использовал. Ну и еще следует сказать о таком виде его деятельности, как епархиальный архиерей. В 1840 году он стал епархиальным архиереем. И в этой деятельности он оставил по себе добрую славу мудрого администратора, неутомимого проповедника и просветителя. Здесь проявилось все его архипастырское и мужество, и вся его мудрость архипастырская, потому что Это было в тяжкую годину крымской кампании. И Погодин даже назвал его великим гражданином русской земли, потому что речи, которые он произносил перед бойцами, защитниками морской крепости, mm-hmm. они, конечно, поразительны по своей мощи, по своей силе. И среди ужасов разрушения, где ядра и пули сыпались градом, смерть носилась над головами русских воинов, великий святитель священно действовал, благословлял, воодушевлял измученных борьбой героев на новые подвиги за веру и царя. То есть он умел находить нужные слова, ведь во время войны не до слов. Недаром говорят, что музы молчат, когда пушки стреляют, да, когда слышны пушки. Он умел находить те краткие, важные слова, которые должен услышать защитник, боец, который смотрит смерти прямо в лицо. И он находился прямо с воинами в тяжелую годину крымской кампании. Да, он был. К сожалению, вот не представляется возможным привести фрагменты из речей Иннокентия Херсонского, потому что они объемные, очень объемные, и ну вот если у кого-то появится желание, то можно.
Можно почитать,
потому что это, ну, во-первых, это наша история, а во-вторых, конечно, блестящие речевые образцы умнейшего человека своего времени. Еще один выдающийся деятель, оратор. Ну, он, конечно, не только оратор, и конечно, о чьих речах следует говорить, это святой праведный Иоанн Кронштадтский. Да. Его влияние на умы и души современников трудно переоценить.
Говорят, даже вот эти вот к нему были очереди на то, чтобы с ним пообщаться, поговорить, исповедоваться. Это огромные стояли толпы народа. Настолько он популярен и любим.
Но тоже находил вот те нужные, простые слова. То есть вот
Простого человека.
Да, ведь важно не то, насколько сложно это будет,
Не заумствование,
насколько это будет доступно для сердца и ума.
Ну вот даже вот читая вот его о России, о том, что ожидает Россию, вот эти вот высказывания, то понимаешь, что да, это великая сила была заложена вот в его словах и правда, и истина.
Через него ведь сколько людей пришло к Богу, слушая его.
Он еще и чудотворец, еще и, так сказать, излечивал людей просто силой своего вот этого духовного.
Я с вами абсолютно согласна. Действительно, это же это не просто проповеди, это литературное духовное наследие. И вот то, что у нас сохранилось, то, с чем мы можем познакомиться, это и высокая литература. Примеры привести? Вот такие бытовые, как раз мне вот хотелось бы привести примеры, вот то, о чем мы начали говорить, что это понятно каждому, это доходит до сердца каждого. Известен такой случай, как-то Иоанн Кронштадтский посетил раненых и увечных воинов. У самого крыльца просторная обширная здравница ждала отца Иоанна необычная толпа. Калеки-солдаты на костылях, большая часть без одной ноги, без руки, с повязанными головами. Все одинаково одеты в темно-синие куртки. На груди у многих георгиевские кресты. Лица измученные, серьезные, вдумчивые. Рядом с увечными воинами монахини, сестры и послушницы женского монастыря. Они ждали того, чья горячая, непоколебимая вера всех утешает, ободряет. Утешает просто, бесхитростно, без рассуждений и умствований, по-русски, по-старому, по-древнему, по-библейскому. И вот после молебна отец Иоанн, обращаясь к раненым, сказал такие слова. «Я счастлив, друзья мои, что вижу вас. Я польщен, что вижу перед собой братьев моих, которые проливали кровь за Родину. Кланяюсь вам и вашим ранам, и вашим увечьям. Многие бы желали видеть столь раненых, пострадавших за нас, и поклониться им, поблагодарить их, но не всем это удается. Я счастлив, что имею возможность вас видеть, поклониться вам и поблагодарить вас». Знайте и помните, что все раны ваши, все мучения и страдания ваши записаны в Царстве Небесном. Вы своими страданиями, мучениями, ранами своими уже запаслись заранее местами в Царстве Небесном. А что выше этого? Ведь жизнь наша здесь, на земле, только приготовление к жизни вечной, небесной, светлой. Все, что вы претерпели, вам зачтется. Смотрите же, не омрачайте того, чего вы достигли вашей последующей жизнью. Храните то, что вы приобрели, свято и неприкосновенно. Знаю, вы вернетесь домой, много еще будете терпеть, вас, может быть, не будут ценить, будут, может, обижать и упрекать, забудут ваши мучения, но вы помните всегда, что вы уже приобрели себе вашими страданиями. Благодарите Бога за то, что вы, подобно Господу нашему, страдали. Помните, что Он страдал до смерти крестной, и что вы сораспялись Ему. Повторяю вам, не омрачайте того, что вы приобрели. Радуйтесь и ликуйте. Не унывайте, не тоскуйте. Благослови вас Господь.
Замечательно сказано, да? И просто
тепло и по-отечески. Тепло по-отечески. От этих слов действительно становится тепло, потому что найти слова, вот как я говорила об Иннокентии Херсонском во время его деятельности в период крымской кампании, что очень сложно найти слова для страдающего, больного, чтобы утешить, израненного, да? человека, да.
Чтобы утешить его.
Потому что, ну, это трудно, очень трудно. А эти люди находили эти слова, такие простые, такие понятные.
Не впасть в сентиментальность какую-то излишнюю там.
Излишнюю жалостливость.
Жалостливость какую-то. Как-то надо возвысить человека. И вот эти вот проповеди, вот эти вот, ну, можно их назвать и проповеди, красноречие, оно, как мне кажется, возвышало просто людей. Возвышало.
Именно вот именно та сила слова, которая нужна человеку, которая именно ему понятна, да, которая именно вот в этот момент ему необходима. Потому что давно подмечено, что словом можно ранить, а можно и исцелить. Словом можно убить. Да. А можно возвысить, вселить веру, вселить возродить надежду, воодушевить, да, возродить, абсолютно точное слово, возродить. И, конечно, святой Иоанн Кронштадтский, да, он умел это делать.
Являет собой вот...
Почему вот мне и хотелось привести такой бытовой вот именно пример, потому что там были совершенно простые люди.
Конечно.
Но удивительное его качество, что он находил слова для всех, независимо от их сословной принадлежности. Люди, да. Он именно помогал. Он помогал своей любовью и знатным, и убогим, и бедным. И вот известен тоже такой факт из его биографии. Он неотступно ведь находился при умирающем императоре Александре III, держа все время на голове его руку. И государь даже сказал: «Когда вы держите руки свои на моей голове, я чувствую большое облегчение, а когда отнимаете, очень страдаю. Не отнимайте их». Настолько глубокой души это был человек, а раз такое глубокое содержание, то, конечно, оно отражалось в слове, потому что слово – это высказанная мысль, это высказанная душа. И мы неоднократно уже вспоминали вот это знаменитое выражение не сегодня, а вообще вот в наших программах, знаменитое выражение античности «заговори, чтобы я тебя увидел». И вот вся красота человеческая, вся красота душевная, вот когда именно говорят, что человек создан по образу и подобию Божию, она раскрывалась в тот момент, когда вот эти люди, такие как Александр Невский, Иннокентий Херсонский, Иоанн Кронштадтский, начинали говорить, и вот сразу виделось.
Доходить до души каждого человека, до сердца. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу о риторике, о духовном красноречии в нашей цикловой передаче «Великий, могучий русский язык». А сегодня в нашей студии была вот с этой самой беседой преподаватель Уральского федерального университета Ксения Борисовна Позднякова. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, всего доброго.
До новых встреч. До свидания.